Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за тот Дух, который служит каждому из нас лично, за Дух Святой. Мы принимаем с благодарением Его служение. Мы принимаем с благодарением все, что каждому из нас доступно в Нем. Мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, что в Нем мы уже обогатились всем. В Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. В Нем мы имеем все потребное, чтобы воля Твоя для каждого из нас лично могла совершаться на земле, как на небе. Мы принимаем с благодарением и обеспечение, и снаряжение Духе Твоем Святом. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий начинал видеть и начинал и слышать, что есть воля Твоя. Да будут открыты их глаза, да будут открыты их уши на волю Твою, Отец, для них назначенную во имя Иисуса. Да обращаются они от худых путей, да становятся они на путь жизни, по которому должно им идти во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги каждому слушающему иметь открытые глаза и уши на волю Творца. Во имя Иисуса я принимаю, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает душу каждого слушающего, открывая их глаза и уши на волю Божию. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, которое служит нам в этом послании, делая нас способными слышать, видеть и применять. Мы благодарны Тебе. Я прошу, Отец, также направляй, веди меня Духом, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами 9-я встреча, посвященная тема «Применяйте наследие Духа». И я верю, что, в общем-то, исходя уже даже этих 8 встреч, вы понимаете, что каждый рожденный свыше не просто рожден свыше. Нет, рождение свыше несет в себе и снаряжение. Мы с вами немножко говорили уже о том, что эта враждебная среда не есть воля Божия. То есть вы сейчас находитесь, как рожденный свыше, находитесь в мире, которого в Божьем плане нет. Да, этот мир, который окружает вас, его в Божьем плане нет. Это все следствие того, что допустил Адам. Но Бог есть любящий Бог. И если Он, как любящий Бог, оставил вас, как рожденного свыше, в этом мире, значит, у вас есть все не только для того, чтобы исполнять Его волю, но и быть прямой угрозой для дьявола в этом мире. Я бы сказал так. Вы снаряжены всем необходимым, чтобы творить волю Божию на земле, как на небе. Творить. Но все, что связано с волей Божией, а мы говорим в большей степени о Его плане для вас лично, оно не находится где-то. Одно из того, чем дурачит дух лжи умы людей, это что для того, чтобы узнать волю Божию, нужно пройти какой-то путь. В погребе, в лесу, на горе, отшельником или еще куда-то. И только так вы можете узнать Его волю. Нет, только рождение свыше гарантирует вам узнать Его волю. И дух лжи все делает, чтобы людей отвести от рождения свыше в сторону. Но даже те, которые рождаются свыше, дух лжи и с ними работает, чтобы отвлечь их на нужды, которые как снежный ком катятся и катятся. Поэтому основная цель духа лжи – отводить внимание людей, как рожденных свыше, так и нерожденных свыше, от воли Божией для каждого из них назначен. Потому что только так человек остается противником Творца. Послушайте меня внимательно, мы говорили об этом, что человек не может быть напрямую противником Творца. Потому что Бог есть любовь. Но если творение не творит волю Творца, то ту волю, чью он творит, а он по-любому чью-то волю творит, а если он не творит волю Творца, он творит волю дьявола. Вот как раз воля дьявола и есть противник воли Творца. Поэтому, что касается человека, творения, Творец его любит. Но Творец не любит, чью волю творит творение, волю дьявола. Поэтому будьте внимательны, если надо, прослушайте, прослушайте снова для того, чтобы получить в этом вопросе откровение. Хорошо, сегодня у нас с вами 9-я встреча. И мы продолжаем с вами развивать в нас рефлекс реакции на волю дьявола волей Божьей. Поэтому сегодня мы рассмотрим еще один яркий пример, который очень детально и глубоко обозначает, насколько важно в конфликте или в противостоянии воли дьявола не позволять своему уму говорить, что и как делать, а действовать, исходя из уже определенных методов Творцом. Ну, брат Олег, я не знаю, что мне делать. А вам не нужно знать, что вам делать. Делайте то, что написано. Брат Олег, но если бы так все было просто, а это уже кто-то говорит. Вообще, кто не знает, что делать? И вообще никто не знает, как это делать. Хорошо, давайте мы с вами рассмотрим еще один яркий пример того, как воля Божия побеждает волю дьявола. Этот яркий пример мы возьмем с вами из книги Бытие, 12 глава, и начнем с 1 стиха. Это то, о чем Бог стал говорить с нашим праотцом Авраамом. Будьте внимательны, потому что тут с самого начала уже присутствуют важные составляющие в целом этого примера. Читаем Бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И то, что Бог говорит дальше, открывает Аврааму его волю в форме обетования. Читаем дальше. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении этого». Обетование, которое Бог вначале дает Авраам. Фактически он ложит в какой-то степени в основание их отношений это обетование. И сказав Аврааму свою волю, слушайте, сказав или высвободив Аврааму свою волю, Творец тем самым сделал Аврааму доступной не только свою волю, которую он уже сказал, но и обеспечение или силу Духа Своего для реализации Его воли. Послушайте, если Творец говорит свою волю, то Он не информирует, а Он говорит о том, что человеку уже доступно, но пока находится в сфере Духа. То есть, когда Бог что-то обещает человеку, Он тем самым уже делает это доступным. Но сперва в мире духовном. Я верю, что вы, если вы усвоите эту простую истину, что если Бог что-то произнес вслух или что-то сказал вам, это не попытка его проинформировать вас. Потому что он уже говорит о том, что уже вам доступно или у вас есть законное право на применение этого в естественном физическом мире. Хорошо. Итак, мы с вами отметим волю Божию, представленную в форме обетования. «Я произведу от тебя великий народ». Это было Богом сказанное и данное Аврааму обетование о его потомках, которое было полной силы исполнить само себя. Да, важно отметить, что на тот момент Авраам еще не знал, что необходимо делать с обетованием. Да я верю, что, в общем-то, много что записано в книгах Ветхого Завета, в большей степени есть наглядное пособие определенного пути, который проходили люди. Пути, которые нам не нужно проходить. Нам нужно какие-то вещи почитать, увидеть, сделать для себя какие-то выводы, чтобы не совершать настоящие же ошибки. Поэтому Авраам не знал, что делать с обетованием. Он не знал, как его применять. Поэтому Авраам, ну, как бы я себе представляю, ясно представляю, что произошло, когда Авраам услышал это. Авраам сказал «хорошо» или выразил свое согласие. Он был очень рад такому услышать, что у него будут дети. Поэтому он согласился с этим, но, соглашаясь с этим, он стал ожидать, что это Бог, Творец, сам произведет в его жизнь. То есть, фактически, он согласился и занял позицию ожидающего. То есть, если Бог сказал, что он сделает его отцом множества народов, хорошо, я не против. И Авраам занял позицию ожидающего. И если он даже об этом и говорил с Сарой, то он говорил об этом как о том, что это сделает Бог, сказал, что он сделает то-то, то-то. Но, как мы с вами знаем, из тех же событий, представленных в книге Бытие, спустя какое-то время Бог снова явился Аврааму, и уже на основании существующего или данного Аврааму обетования Бог продолжает озвучивать свою волю, только теперь выражая ее немножко в цифрах. Читаю. Бытие 13. Вот мы читали 12, а теперь 13. «Сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто сможет сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». То есть сказанное в данном слове, это есть уже как основанное на данном прежде обетовании. Но семя, воля Божия, у Авраама уже было. Семя воли Божией, оно было. Причем, что семя воли Божией не зависело от физиологических способностей. Но Авраам об этом не знал. Ну, послушайте, Авраам есть, его путь есть как пример. Как пример и образец, из которого нам нужно извлечь определенную мудрость. На том этапе Авраам не знал, что делать со словом. Не знал, куда его вкладывать. Не знал, как его применять. Поэтому, в общем-то, он вел себя по отношению к данному слову так, как, в общем-то, он понимал это вести себя. То есть, что? Он согласился и ждал. Он согласился и ждал. Хотя у него уже было, но он не знал, что с ним делать. Поэтому уже произнесенная Богом воля говорит не о том, что Бог хочет сделать, а именно так это представлял себе Авраам, а о том, что он уже сделал. А вот этого Авраам как раз не знал. Но знаете, иногда создается впечатление, что и рожденные свыше, в общем-то, недалеко от этого ушли. Поэтому Авраам, как и прежде, продолжал не знать, как применять волю Божию, поэтому, возможно, услышав его снова, сказал, хорошо, я не против, я, пожалуйста, я готов ждать. Но в целом это подводит нас к очень важной мудрости, что независимо, сколько обетований вам доступно, независимо, сколько обетований вам доступно, если вы не знаете, как их применять в своей жизни, вы не будете видеть и результатов. Бог дал Аврааму обетование, но Авраам не знал, что делать с обетованием. Но Авраам открыл себя для того, чтобы ждать. И Авраам просто ждал. Кстати, это концепция определенных деноминаций. Они такие утверждают, если Богу будет что-то угодно, он это сделает. Хотя они знают, что ему угодно, но они ждут, что он это сделает сам. Поэтому это было очевидно в жизни Авраама. Зная из обетования волю Божию, он продолжал ожидать, поэтому сам по себе в своей жизни ничего не менял. Это прямое выражение невежества в отношении применения воли Божией. И спустя годы, примерно 10 лет, естественно, что за 10 лет у Авраама уже по отношению к тому, что он когда-то услышал у Бога, зародилось и определенное отчаяние, можно сказать так, знаете, разочарование где-то, которое, возможно, он открыто не выражал, но уже просто, знаете, перестал что-то ожидать. Думаю, ну, будет, как будет. Ну, вот как будет, так и будет. То есть, если есть на то его воля, то он сделает это. Нет, нет, все. Но когда Бог явился Аврааму снова, это где-то порядка спустя 10 лет, вот какой получился разговор. Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. У меня нету того, что ты пообещал». Фактически это своего рода как и упрек. «Вот ты не дал мне потомства. И вот домочадец мой, наследник мой, или слуга, который старше, он наследует все». То есть из ответа Авраама очевидно, что он, зная волю Божию, ожидал, что Бог сам это произведет. Но Бог не производил это сам. Поэтому у Авраама появилось отчаяние. Основная причина, конечно, что Авраам не знал, как это делать. Просто вот не знал. Возвращаемся к этим событиям. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их. И сказал: столько будет у тебя потомков». Что слышит Авраам? Он опять-таки слышит волю Божию. На основании чего Бог это говорит? На основании того, что он уже сказал прежде. Заметьте, Бог не выходит из русла своей воли. Вот как он эту волю озвучил лет 10 назад, так фактически в отношении ее он только с Авраамом и говорит. Он не выходит из воли уже озвученной. Авраам услышал и это слово. Но при всем этом он продолжал не знать, послушайте, он продолжал не знать, как Бог это будет реализовывать. Он думал, что если Бог сказал, то будет снова реализовывать, так как он это делает. Прошло еще какое-то время. Авраам продолжал внимательно смотреть на Сару, при этом снова и снова, не применяя ничего по отношению существующего у него слова. Мне так это напоминает определенных разочарованных, рожденных свыше. Брат Олег, я уже столько просил у Бога помощи в этом вопросе, а ничего не происходит. Я говорю: подожди, а что ты ожидаешь от Бога? Ну, я ожидаю, что он вмешается в это, я ожидаю, что он будет что-то делать, я ожидаю, что он что-то будет делать. Подождите. Писание говорит, что когда они воззвали Господу в скорби своей, он послал им слово. Знаете, что удивительно? Участники Завета ожидают от Бога его прямое участие. Он сказал, пусть сам и делает. Они никогда не ожидают слова, посредством которого действует Бог. Поэтому разочарование всегда основным является по причине невежества в том, как и посредством чего действует Бог. Хотя читают притчу о сеятеле. Хотя читают, но в большинстве случаев реагируют на притчу сеятеля так же, как и нерожденные свыше ученики. Отведя в сторону Иисуса, говорят: ты хоть нам объясни, о чем там речь. Прошло еще какое-то время. Авраам, конечно, был в отчаянии, потому что он столько Саре рассказывал о том, что Бог ему пообещал. Сара уже видит отчаяние Авраама и сама стала задумываться, что надо что-то придумать, чтобы как-то поддержать своего мужа, которого она ценила. Поэтому решила помочь Богу. Сара решила помочь Богу. Но помочь тем способом, которым она знала. На тот период времени существовал такой способ, что если женщина не может иметь ребенка, то она может своему мужу представить свою служанку. А ребенка потом считать как от нее. На то время такие возможности были, такого плана. Поэтому написано, что Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Да, вот именно так Сара решила это. Она решила помочь Богу известным ей способом. И как ни удивительно, но по сей день рожденные свыше пытаются Богу помочь реализовывать его волю. Хотя Бог уже столько раз представил в Писании, как и посредством чего он реализует свою волю. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Чему подобен Царствию Божьим, или как и посредством чего царствует Бог? Оно подобно зерну горчичному. Итак, На основании чего Сара предприняла такие действия? Помочь Богу. На основании того, что Авраам ей постоянно говорил, что Бог пообещал. Ну, она решила этот вопрос решить так. Читаем дальше. Потому что дальше события развиваются еще интереснее. Уже в 17 главе 1 стих написано. Авраам был 99 лет. Знаете, что спустя почти 13 лет, как у Агари появился ребенок, почти 13 лет Бог ничего не говорил Аврааму. Прошло почти 13 лет спустя того, как Агарь родила сына. Аврааму 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему. То есть в целом, если мы с вами сложим это в цепочку, сколько времени пришло с момента, как Бог дал обетование Аврааму или открыл ему свою волю о потомстве, до момента, как вот сейчас он явился ему 99 лет, прошло 24 года. Заметьте, как удивительно, все эти 24 года у Авраама было слово. Но невежество, он не знал, что с ним делать, держало его в стороне от реализации воли Божьей. В стороне. И потому что воля Божья отменена была. Нет. Воля Божия у него была, но Авраам просто не знал, что с этим делать. И все. Он просто не знал. Поэтому это достаточно яркий пример чего? Яркий пример того, что невежество в том, как применять волю Божию или обетование Бога, держит уже всем обеспеченных детей Божьих в недостатках и тьме. Возвращаемся к Аврааму. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи передо мной. Я представляю себе, что когда Авраам спустя 24 года разговора на тему детей снова слышит это, я думаю, что Авраам, наверное, уже поддергивался малеха. Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен, и поставлю завет между мной и тобою, и весьма размножу тебя. Да, Аврааму 99 лет, на эту тему теперь уже можно говорить. И пал Авраам на лицо свое, несложно догадаться почему. Потому что Авраам уже и устал ждать, и на эту тему говорить ему уже было больно, просто больно. Опять-таки, по какой причине? Невежество, незнание того, как применять волю Божью. Но Бог благ. И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, я, вот завет мой с тобой. Причина, почему у тебя это будет, не ты и не Сара, а моя воля. Я, вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя твое Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Что сделал Бог? Бог поменял имя Авраама на имя Отец Множества или Отец Умножения, Отец Роста. То есть фактически в имя Авраама Бог вложил то, что было сказано в обетовании. То есть Бог взял обетование, данное Аврааму 24 года тому назад. И теперь это обетование есть имя Авраама. Послушайте меня внимательно. Через Иисуса, в нем, вам доступны все обетования, которые в Иисусе, в Его Духе, для вас. Да и аминь. Только рожденные свыше не знают, как их применять. Поэтому обетование есть, воля Божия есть, но она неприменяема. Да, они ожидают. Да, с терпением все нормально. Но послушайте, вере нужно в терпение, а не терпение нужно. В вере или в применении воли Божией нужно терпение. А не просто нужно терпение и ждать. будет Бог что-то делать или не будет. Поэтому, используя, что Бог творит свою волю через Адама. Слово. Свою волю. Только теперь он меняет ему имя на свою волю. «Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма расположу тебя. И произведу от тебя народы, и цари произрастут от тебя. И поставлю завет мой между мною и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». Вопрос. Что сделал Бог, поменяв имя Авраама на Авраам? Бог вложил в уста Авраама и всех окружающих его то слово, которое было дано Аврааму 24 года тому назад. Только теперь каждый человек, который обращался к Аврааму, не ведая того, называл Авраама тем, кем Бог назвал Авраама 24 года тому назад. Просто 24 года в течение они не знали, что с этим делать. А теперь они с этим делают то, что надо, даже не ведая того. Бездна премудрости Божией. Поэтому каждый человек, который обращался теперь к Аврааму, не ведая того, называл его отцом множества. Жена называла, отец множества, пошли кушать. Слуги называли, отец множества, у нас к вам вопрос. Разрешите задать вопрос, отец множества. То есть фактически они стали называть несуществующее как существующее на основании уже реченной воли Божией еще спустя 24 года тому. Вопрос. В течение этих 24 лет Авраам имел доступ к воле Божией? Имел. Но невежество оставляло волю Божию неактивно или не высвобождено. Поэтому, учитывая, что вера в волю Божию приходит от слышания воли Божией, то все, что слышал Авраам, волю Божию, стало активировать в нем веру. Вера для реализации воли Божией не появляется сама по себе. Она была приведена в действие через слышание воли Божией. Вера для реализации воли Божией не появлялась сама по себе. Она была приведена в действие через слышание воли Божией. То есть вера от слышания воли Божией. Волю Божию надо слышать, чтобы начала приходить вера для ее реализации. Страх приходит от слышания слов страха. Сомнение приходит от слушания слов сомнения. Подозрение приходит от слушания слов подозрения. Неверие приходит от слушания слов неверия. Непрощение приходит от слышания слов непрощения. Нищета приходит от слышания слов нищеты. Все в этом мире приходит одним и тем же способом. Через слышание. Поэтому Писание предупреждает, замечайте, что слышите. Поэтому с того дня, как Авраам вложил волю Божию, с того дня, как Авраам вложил волю Божию в свои уста и стал называть несуществующее, как существующее, согласно воле Божией, к принятию обещанного, Бог стал проявляться в том, что было обещано еще 24 года тому назад. То есть особенность веры в чудо, о котором мы сейчас дальше будем говорить, в том, что Авраам без откровения, какого-либо точного понимания, что ему делать, просто стал называть себя тем, кем его уже назвал Бог. По вере, чтобы было по милости. Но неужели рожденным свыше сложно говорить на себя волю Божию, при этом абсолютно не задумываясь, как будет это? Ну, брат Олег, мы не можем это говорить, потому что нам непонятно, как такое может быть. Послушайте, есть целые деноминации, которые говорят лишь то, что понятно. Поэтому они верой вообще ничего не говорят. Итак, давайте теперь эти события, посмотрим на эти события, так, как их представил Дух Святой, уже в отрезке Авраама. Потому что в Бытие, события из 12 главы, мы читали с вами про Авраама. Это один человек. А есть другой человек, который начинается с того момента, как Бог поменял ему имя. Авраам. Так вот, Дух Святой через апостола Павла пишет как раз об этом человеке, об этом Аврааме. Нельзя путать их, соединять их между собой, потому что это как будто два разных человека. Поэтому я прочитаю вам сейчас, что Дух Святой сказал через апостола Павла об Аврааме. Читаем из Римлянам 4 глава 18 стих. Он, Авраам, не Врам, а Авраам, сверх надежды поверил с надеждой. Давайте немножко поговорим о надежде. О какой надежде идет речь, о какой сверх надежды поверил с надеждой. Во-первых, Авраам был уже в таком возрасте, что у него не было никакой надежды, так как физиологически он стал абсолютно неспособным. Авраама и была, послушайте, у Сары и была такой, Сара была бесплодной, поэтому Сара и так была безнадежная или надежды. Авраам еще питал надежду, поэтому этим воспользовалась в какой-то момент Сара и представила Аврааму Агарь. Но прошло какое-то время, когда и Авраам физиологически уже не мог иметь какую-то надежду. То есть естественная надежда – это когда еще есть возможность влиять на что-либо естественным физическим путем. Но по причине старости наступил такой момент, что ни Сара, ни Авраам не могли иметь никакой естественной физической надежды. Но и Сара, и Авраам были непростые люди, и я бы хотел сделать на это ударение. Они состояли в завете с Богом, и в этом они были непростые. А тем более, что Бог сказал так: «Я, вот завет мой с тобой, я гарант того, что я обещаю». Когда уже рожденный свыше за это ухватится. Но для этого нужно знать так, как и посредством чего действует Бог. Поэтому в нашем завете и написано, что невозможно человеку, возможно Богу. Другое дело, нужно знать, как и посредством чего он действует. А он и не скрывает. Итак, Авраам сверх надежды поверил с надеждой. Давайте здесь остановимся и еще раз напомним себе, как Авраам это сделал. Как он привел в действие сверхъестественную силу Духа. Внимание! Авраам стал называть себя тем, кем его уже назвал Бог в начале обетований, а потом и по имени. Послушайте, что сделал особенно Авраам? Он стал в согласии с волей Божией. И я иногда даже удивляюсь, как сложно привести рожденных свыше к согласию с волей Божией. Я не говорю о согласии с человеком, я не говорю о согласии с дьяволом, я говорю о согласии с волей Божией. Послушайте, они будут ругаться с вами за Библию, но вложить волю Божию в уста не вложат. Нет, ваша деноминация не права. Это неправда. Ну так вложите волю Божию в свои уста. Нет, не все могут это. Послушайте, кто разговаривает? Кто разговаривает через эти уста? Хорошо, не будем трогать этих людей. Господь им судья. Итак, всякий раз, когда Авраам говорил на себя Авраам, отец множества, всякий раз, это производило определенную работу воли Божией в его духе, в душе и в теле. Это оказывало влияние на его физиологическое состояние, как и на состояние Сары. И дальше говорится в том же послании к римлянам Духом Святым через апостола Павла. Через что? Или через волю Божью в устах и в сердце он сделался. Хорошее слово «сделался». Слово «сделался» буквально говорит о том, что он уже был таким, только в сфере духа. А чтобы это проявилось в физическом мире, нужно было просто действовать по соответствующим Творцом определенным правилам. То есть это не сам Авраам себя сделал. Или погоды, звезды сошлись где-то там, или водички он какой-то по каком-то источнике искупался, или там в котле с кипящим молоком искупался. Послушайте, слово, воля Божия Авраама сделали. Так оказывается, воля Божия, как живое действенное семя, оно творит. И каждому рожденному свыше открыт доступ к определенным обетованиям, которые есть воля Божия, чтобы они сделали, чтобы они изменили. Брат Олег, вот я пока не могу понять, как это иметь. Вот я не могу, я не имею, я не знаю. Послушайте, да вообще никто никогда не планировал, что вы что-то поймете, что-то сможете, что-то. Поэтому вам даны драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались. Через них сделались. Брат Олег, я вас не понимаю. Я не ожидаю вашего понимания. Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Вы так еще до сих пор не осознали, что способности сверхъестественного понимания есть такой же дар благодати, как и все, что представлено в обетовании. Вам не нужно думать, как что-то понять. Вам нужно принять с благодарением, что дух премудрости и откровения делает вас способными понять несравненно больше того, что... Брат Олег, ну я так скажу неправду. В определенной степени я представляю себе, сколько милости Божией на сегодняшний день изливается на его народ. Потому что то, как они иногда говорят и поступают, во многом демонстрирует то, что они в него верят, но ему нет. Скажите, брат, как такое может быть? Но они верят, что он есть, но не применяют его волю. Хотя слово «верующий» в контексте Писания означает человек, применяющий его волю. Не знающий его волю, а применяющий его волю. Поэтому вопрос, кто насколько верующий, это вопрос. Человек, называющий себя верующий и не применяющий его волю, это человек, который причисляет к себя какой-то группе людей, которые согласны с тем, что Иисус есть Сын Божий. Согласны. Причисляют себя к какой-то группе людей, потому что они с чем-то согласны. Но вся их жизнь есть отображение того, что они продолжают оставаться в воле дьявола, и дьявол в их жизни чувствует определенную свободу. Это клубный формат. Хорошо. Через что сделался? То есть у участников завета с Богом есть обетование Бога, его воля. Это есть семя, побеждающее воля дьявола. Мы можем рассматривать состояние, физиологическое состояние Сары и Авраама, как состояние проклятых тел. Но вот есть воля Божия, побеждающая волю дьявола. И пока Авраам не знал, что делать с волей Божией, они переживали физиологическое влияние на свои тела воли дьявола, пока не начали применять волю Божию. Поэтому, если вы в завете с Богом, его победоносная воля Божия доступна вам всегда. Послушайте, если вы в завете с Богом, его победоносная воля вам доступна. Продолжаем снова читать об Аврааме и о его чуде. Через что... через волю Божию в устах и в сердце, сделался отцом многих народов по сказанному или по обещанному, или в соответствии с реченной волей Божией о нем. А какая была воля Божия о нем? Так многочисленно будет семя твое. Спустя 24-5 лет, через то, что Авраам стал называть себя тем, кем Бог уже назвал, слово исполнилось. Сара зачала. и не изнемогший. Вот этот человек, послушайте, уже этот человек, Авраам, и не изнемогший в вере, а теперь здесь надо расширить, и не изнемогший или не утомившись воле Божией. То есть, знаете, Авраам сказал так, ладно, я и так понятно, что уже не могу. Поэтому я просто буду говорить на себя, называть себя тем, кем Бог меня назвал. Все, он меня таким назвал? Хорошо, я соглашаюсь с его волей. Определенно рожденные свыше получают такое откровение уже в отчаянном состоянии. В отчаянном состоянии. Знаете, уже когда руки опускаются, ну ладно, Боже, буду полагаться полностью на тебя. А зачем это было дотягивать до этого состояния? Зачем? Отсюда и поражаются теории. Благо мне, что я пострадал. Вот когда мне плохо, я понимаю, все хорошо. На глупца нужна палка, послушайте. Нам для того и дана Библия, и столько примеров здесь представлены, для того, чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент. Если вы не можете изучить Иисуса, и пока вам непонятно то, что представлено в Иисусе, то вот вам Авраам, посмотрите на Авраама, именно и так сказано потомкам Авраама, посмотрите на Авраама, потому что он назван праотцом вашим веры, как он ее применял. И дальше написано, и не изнемогши вере. Давайте еще раз обозначим. Не изнемогши воле Божьей. То есть воля Божья в устах и в сердце, это и есть путь к победе над волей дьявола. Это есть ключ к победе над волей дьявола. С волей дьявола не нужно сражаться слезами. С волей дьявола не нужно сражаться, давая Богу какие-то обещания или векселя. С волей дьявола нужно сражаться волей Божией, в устах и в сердце. И не изнемогший или не ослабев в вере или воле Божией, он не помышлял или не думал о том, что это невозможно. Послушайте, а что думать об этом? Это и так было понятно. Это не так было понятно, потому что физиологически это было и так понятно. Просто для себя он понял. Физиологически это и так понятно, что я буду об этом думать. Поэтому я принимаю решение соглашаться с Богом, и пусть он действует, как он сказал. Я соглашаюсь с ним и буду говорить на себя то, что он сказал. Все. Еще раз напоминаю, против воли дьявола надо выступать со словом воли Божией в устах и в сердце. И не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем или воле Божьем, не верии. Но это было возможно только в одном случае, когда он продолжал говорить это, продолжал слышать это, продолжал говорить это, продолжал слышать это. Причем это было абсолютно непроизвольно, так как это все было связано напрямую с его именем. Но пребыл тверд в воле Божией, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещание. Таким он стал, как вследствие работы воли Божией над ним. То есть после того, как Авраама стали называть отец множества, после того, как Авраам стал называть себя таковым, спустя какое-то время Сара зачала. То есть прошел определенный путь. Нам не нужно проходить такой путь. Но для нас демонстрация этого пути, чтобы мы сразу действовали в соответствии с его методами, не ходили какими-то другими путями. Поэтому сын Авраама и Сара – это яркий пример того, что возможно с волей Божией против воли дьявола. Что возможно с волей Божией против воли дьявола? Никогда не выступайте против воли дьявола естественными, понятными вами путями. Всегда вначале должна быть воля Божия. Я сейчас не говорю, что не обращайтесь к врачам. Но вначале примените волю Божию, чтобы и врачи хотя бы знали, как правильно действовать. Бог использует врачей, конечно, использует врачей, но вначале все равно должна быть его воля, чтобы он направил врачей, чтобы он дал нужных врачей, чтобы врачи не устраивали эксперименты. Вначале должна быть воля Божия. Поэтому мы применяем волю Божию посредством обетования в устах и в сердце. Так оно начинай действовать в нашей жизни. По вере, чтобы было по милости, дабы обетование воли Божией было непреложно для всех. Давайте мы с вами закрепим основные моменты в настоящей встрече. Рассмотрим основные моменты. В настоящей истории мы видим с вами как бы два человека. Авраам и Авраам. По сути, это духовно два разных человека. В чем у них разница? Давайте рассмотрим, в чем разница. Авраам – это человек, который находится под влиянием воли дьявола. Он говорит то, что видит, и называет все таким, какое оно есть. Тем самым, не давая возможность уже реченной воле Божией что-либо изменять в его жизни. Авраам – это человек, который говорит волю Божию и называет все таким, как это назвал Бог, тем самым давая возможность Богу, Духу Божьему, действовать в его жизни в соответствии с волей Божьей, которую он вкладывает в свои уста. У Авраама было слово воли Божьей 24 года, но не было никаких изменений, так как он не вкладывал его в свои уста и в сердце. У Авраама перемены наступили через 3 месяца после того, как он стал говорить на себя то, что Бог уже сказал на него. Заметьте, спустя, как представлено, 3 месяца, началось активное изменение. Сара зачала. Но заметьте, что все это произошло в жизни Авраама, человека, применяющего волю Божию, а не просто знающего. То есть Авраам знал волю Божию, но не применял. Авраам узнал и применял. Да, на каком-то этапе он даже не знал, что он применяет. Но мы говорим о результатах. А теперь вопрос для закрепления. Когда Авраам стал отцом множества? Когда у него появились дети? Или когда получил слово? Когда получил слово воли Божьей. Но пока он его не применял, он не видел проявления этого слова в физическом мире. Представляете? Более 7000 обетований. И рожденные свыше сидят и ждут. Печально? Конечно, печально. Бог дал каждому рожденному свыше все потребное, чтобы он мог жить на земле, как на небе. Но они сидят и ждут. И ждут. Если Богу будет угодно, он это сделает. Ну, если это не делает, значит, пока, наверное, ему не угодно. Печально. Хорошо, давайте мы с вами в заключение приведенного уже примера проведем какую-то параллель. Проведем параллель с реальностями, с которыми мы соприкасаемся с вами. Бог есть любовь. Он не оставил нас в этом враждебном мире, не снарядив нас тем, что реально уже имеет победу над волей дьявола. Но даже при том, что он любовь, он не будет заставлять нас или лишать нас воли в плане выбора его воли. Поэтому на примере Авраама каждый из нас может сделать определенный анализ. В какой из сфер человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной, я вообще применяю его волю? В какой из сфер? Духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. Есть целая деноминация, которая категорически против выступать в воле Божией, против таких сфер, как финансовая или общественная, или физическая даже сфера. Послушайте, так это полное Евангелие или не полное? Полное Евангелие – это Евангелие, которое приходит в каждую сферу человеческой жизни, а не избирательное Евангелие, которое только в одной сфере. Да хотя бы даже в одной сфере они там толком применяли. Они же и в одной не применяли. Поэтому можно иметь обетование воли Божией на каждую сферу, но не применять ее ни в одной. Или применять только в одной избирательно. Или в двух применять. При этом в других трех испытывать волю дьявола на себе. Поэтому воля Божия в жизни верующего будет выполнять свою работу лишь в том случае, если к ней будут применять веру. Или действовать в отношении ее по установленным правилам, вкладывать ее в уста и в сердце. Эти правила, представленные Духом Святым через апостола Павла, записаны в Римлянах, 10 глава, 8 стих, так. Близко к тебе слово или доступна тебе воля Божия? Где доступна? Куда надо вкладывать волю Божию? В устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое возвещается или проповедуется. Это говорит о следующем. Что если рожденный свыше не говорит на себя волю Божию, то он тем самым говорит, что он невежда в вере. Еще раз. Если рожденный свыше не говорит на себя волю Божию, то это тем самым говорит, что он невежда в вере. Этого пока достаточно в целом, чтобы занимать позицию милости по отношению к этим людям. Прости им, ибо не ведают или не знают, что творить. Давайте сделаем короткий анализ по сегодняшней встрече. Сделаем короткий срез и обозначим. Я бы этот анализ свел опять-таки к двум людям. Авраам и Авраам. Почему к двум? Потому что два разных отношения. Отношение Авраама – это говорить, что вижу, чувствую, обоняю, осязаю. Отношение Авраама – это называть несуществующее как существующее в соответствии с волей Божьей. Вы скажете, а как это касается нас? Послушайте меня внимательно. В своем уме вы хотите или не хотите, всегда констатируете факт. Поэтому ваш ум, если вы позволяете ему направлять ваши слова, всегда будет говорить по факту. В вашем духе, Дух Божий, всегда побуждает вас называть несуществующее как существующее в соответствии с волей Божией. А теперь вопрос. Кто и что побуждает вас говорить то, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете? Дух Святой? Нет. Тогда кто? Есть о чем задуматься. Потому что Дух Святой говорит вам, говори как волю Божию. Не говори, как видишь, чувствуешь, обоняешь и осязаешь, а говори как волю Божию. Говори волю Божию. Ну, брат Олег, если я буду говорить на это несуществующее, как существующее, они будут смеяться над этим. Подождите, кто вас стыдит? Дух Святой? Нет. Дух Смерти? Ну, брат Олег, если я буду называть несуществующее как существующее, я вас тем самым буду обманывать. Подождите. Вы говорите о том, чтобы поступать и подражать ему, это обманывать? Так кто вам это говорит говорить? Кто вам говорит это говорить? Послушайте, если бы рожденные свыше вообще начали анализировать, кто через них разговаривает, я думаю, что каяться. Потому что Дух Святой не побуждает вас никогда говорить то, что вы чувствуете, обоняете, осязаете. Он побуждает, не, конечно, если вы пришли к врачу, и врач спрашивает вас, на что вы жалуетесь. Конечно, если вы скажете врачу, так, ранами Иисуса исцелен, и не вздумайте мне говорить о том, что я болен. Вас направят к психиатру. Вы пришли к врачу. Действительно, скажите врачу, что происходит с телом. Не с вами, вы дух, а это тело. А врач получает деньги за то, что говорит правду. Но врач ничего не может сделать с этой правдой. Потому что правда, факт, изменяется только истиной. А уже истину говорить может только рожденный свыше. Поэтому у вас есть полномочия изменять факт истины. У врача нет. Поэтому врач, поступая то, так как его научили, выпишет вам какие-то пилюли, какие-то процедуры. И то он выпишет это все без гарантии. Он не гарантирует ничего. Он не берет на себя обязательство гарантировать. Гарантии дает только Бог. Поэтому врач вам написал все, вы сказали, хорошо, спасибо. И все. Не надо с ним соглашаться, что вы больны, и у вас нет никаких вариантов. Невозможно человеку, возможно, Богу. Но вы выслушали врача, потом пришли перед Богом. Берете Слово Божие, вкладываете в уста и в сердце, и прислушиваетесь, каким рекомендациям скажет Дух Святой следовать вам в соответствии с врачом. Брат Олег, а что Дух Святой использует врачей? Ну, конечно, использует и врачей. Потому что если вы духовный младенец и не использовать врачей, то вы помрете раньше установленного времени. Поэтому в определенных случаях Бог использует и врачей, чтобы младенцы не умерли раньше времени. Чтобы фанатический подход, а мы не будем этого принимать, не убил их тела раньше времени. Сколько людей, рожденных свыше, умерло раньше времени из-за фанатизма, в отсутствии рассудительности? А сколько людей приткнулось? Пока имеет место вот такое. Хорошо. Поэтому давайте мы начнем с вами применять волю Божию. Применять волю Божию в своей жизни, в каждой сфере. В каждой сфере. Если вы испытываете какое-то давление, позволяйте этому давлению контролировать вашу душу, загонять вас в слезы или пугать вас. Сразу начинайте по отношению к этому давлению применять волю Божию. Начинайте говорить волю Божию. Посвятите какое-то время, говоря волю Божию. И Дух Святой даст вам направление и в мыслях, и в словах, что делать дальше. Оставьте за ним первое и последнее слово в этой ситуации. Он не скажет вам бездействовать. Первое он скажет вам: успокойся, не бойся. Начинай молиться и слушай. Начинай молиться и слушать. И пока не получишь решение, не выходи из молитвенной комнаты. Вот такие действия должны быть. У нас сегодня с вами не последняя встреча в этой теме. Завершающая встреча будет завтра. А вот сегодня мы еще положили, ну, у нас такое задание. Выработать рефлекс реакции на волю дьявола, воле Божией. Поэтому сегодня мы еще раз закрепились в этом, что если вы не будете применять волю Божью, вы оставаться будете волей дьявола в каком-то вопросе. Вот такое решение. Брат Олег, а что, если у меня долги? Ведь долги же это воля дьявола. Да. А как действовать в отношении долгов? Послушайте, вы берете в руку хотя бы 10 копеек. И как только у вас появляется мысль в голове, которая несет угрозу, отчаяние, печаль в сфере финансов, как только появляется эта мысль, вырабатываете в себе рефлекс. Сразу берете 10 копеек, 50, и вкладываете это в свою руку, и Слово Божие в свои уста. Бог, дающий мне семя для сеяния, и хлеб, пищу, дает обилие посеянному и умножает плоды правды. Прямо сейчас я сею это семя веры, выход из долгов во имя Иисуса, и принимаю, что Бог мой помогает мне оплатить все эти счета во имя Иисуса. А тебя с нами связываю и запрещаю тебе препятствовать поступлению урожая с этих семян во имя Иисуса. Проходит 10 минут. Снова страшилки в голове. Снова берете 50 копеек. Бог мой, дающий мне семя для сеяния и хлеб пищи, подаст обилие посеянным, умножает плоды правды, чтобы я был богатым и щедрым на всякое доброе дело, не был должным никому и ничем, кроме взаимной любви. Прямо сейчас я высвобождаю с этого семени урожай во имя Иисуса. А тебя сына свят, брат Олег, сколько это раз делать на день? Вырабатывайте рефлекс. Вот пока эти мысли булькают, реагируйте так. Брат Олег, так может получиться, я так на день буду 10 раз делать. Ну, делайте 10 раз. До рефлекса доводите это. Не реагируйте на нужды в сфере финансов с пустыми руками и слезами в глазах. Слово Божие в устах и семя веры в руках. В сфере финансов это так. В других сферах это Слово Божие в устах и послушание в действии. Это тоже послушание. Потому что Бог, дающий семя, сеющий. А там есть другое послушание. Возможно, когда вы возьмете Слово Божие в уста, ранами Иисуса исцелен, Дух Божий скажет вам: перестань кушать эти чипсы. А вы никогда не рассматривали чипсы как что-то, что убивает вашу печень? Вы никогда не рассматривали? Вы просто их кушаете, потому что они вам нравятся. И вы благодарили Бога всегда за чипсы. Молились перед тем, как их кушали. Спасибо тебе, отец. О, я так благодарен тебе за чипсы. Но всякий раз, когда вы это делали, радость уходила. Вы не обращали на это внимания. А теперь печень вывесила белый флаг, и вы начинаете молиться: ранами Иисуса исцелен, и вдруг чипсы враг, вы слышите? Чипсы враг? Не, враг использует чипсы. Чипсы сами не враг, но враг использует чипсы. Я сейчас против чипсов ничего не говорю. Я просто говорю в определенных вещах, что если вы работаете со словом, то слово работает над вами. Будьте внимательны к тому, о чем оно начнет вам говорить. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий за его труд над каждым из нас. Вырабатывайте в себе этот рефлекс. Становитесь человеком воли Божьей. Человеком воли Божьей. Любая воля дьявола, которая оказывает на вас давление, не терпите ее, реагируйте на нее. Верой, волей Божией, а уже волей Божией проявляйте терпение. Но если приходит давление, снова реагируйте волей Божией. Станьте человеком воли Божией во всем, всегда и везде, говоря волю Божию. Ваши уста должны говорить волю Божию, а это уже сражение, это нелегко. Это нелегко, когда кто-то говорит вам по факту, а вы понимаете, что не согласившись с ним, ваши отношения могут быть испорчены. Но послушайте меня внимательно. Если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. И вообще сердце царей в руках Господа. И он, как потоки вод, направляет их куда хочет. Поэтому не становитесь человекоугодником. Но будьте очень мудры. Если человек говорит что-то, что идет вразрез с волей Божией, ответьте ему мудро. Допустим, человек говорит: о, вы знаете, это неизбежно, что вы тоже заболеете, потому что вокруг вас люди такие. Ответьте ему: я уже переболел. Скажет: когда? Иисус взял на себя мою болезнь, в нем я переболел и исцелился. А, ты опять о своем, ну, так написано. Так написано. Где написано? В завете с моим Богом. А что это за завет? Библия. А так у меня что же Библия есть с картинками? Для тебя это книжка с картинками, а для меня это завет. О, интересно. Я так еще никогда не думал. Смотрите, прекрасный предмет для диалога. Но когда рожденные свыше сами о Библии говорят, как о Библии с картинками, то понятное дело, что они не знают, как ответить. Нерожденным свыше, представив записанное в Библии как волю Божию. Давайте поблагодарим Дух Божий за его служение нам. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой служит нам, открывая наши глаза и уши на Твою волю. Прости, Отец, что мы пренебрегали волей Твоей и плакали, и рыдали, и вытягивали с тебя что-то, и обещали тебе что-то, чтобы произвести на тебя впечатление. Хотя ты уже все сделал и все дал. Прости, Отец, во имя Иисуса. И просим тебя Духом Твоим, приучай нас реагировать на любую волю дьявола, волей Твоей. Мы хотим быть людьми воли Божьей. Всегда и во всем воля Твоя да пребудет в устах наших и в сердце нашем во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и прошу, помоги им выработать этот рефлекс, чтобы у них это было на уровне рефлекса во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. И я благодарен Тебе за их открытые глаза и уши на волю Твою. Я благодарен Тебе, Отец, за то, что благодать умножения снова и снова могущественно действует в жизни их. И мы в согласии, выступая против воли дьявола, долги, прямо сейчас берем свое семя веры, благословляемого во имя Господа Иисуса, и высвобождаем урожай веры с этого семени во имя Иисуса. Долги да будут оплачены по богатству Отца Небесного во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Мы запрещаем Тебе препятствовать оплате долгов во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого слушающего от власти и влияния долга на их душу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что счета оплачены и нужды восполнены. Во имя Иисуса. Аминь.